Как ни страшно было положение нашей героини в продолжении дня, оно стало еще страшнее, когда вечерние тени легли на остров. Дикари в это время дошли до неистовства. Они израсходовали на попойку все крепкие напитки, найденные ими у англичан, и их крики и телодвижения обличали в них людей, как бы одержимых злым духом. Все усилия французского начальника удержать их в рамках были бесплодны, и он заблаговременно удалился на соседний остров, где у него был расположен бивуак. Однако прежде чем удалиться, он с риском для своей жизни постарался потушить огонь и овладеть всеми средствами, которые могли бы возобновить его. Он принял эту меру предосторожности из опасения, чтобы индейцы не сожгли крепость, сохранение которой было необходимо для его дальнейших планов. Он желал бы также овладеть и оружием, но должен был отказаться от этой мысли, ибо воины удерживали свои ножи и томагавки с упорством людей, дорожащих честью до последних сил. Что же касается ружей, то уносить их, оставляя ножи и томагавки, которые дикари употребляли в подобных случаях, было вовсе бесполезно и не нужно. Скоро оказалось, что француз поступил благоразумно, затушив огонь, потому что едва он удалился, один из воинов предложил зажечь крепость. Ароухэт удалился также из толпы охмелевших иракезов, как скоро заметил, что они начали терять рассудок. Поместившись в одной из хижин, он бросился на солому, чтобы отдохнуть после двух ночей, проведенных в бодрствовании и трудах. Стало быть, не оставалось никого среди индейцев, кто бы заботился о Мейбл. Может быть, даже никто из них не знал о ее существовании. Вот почему предложение пьяного дикаря было принято с радостными криками восемью или десятью его товарищами, столь же пьяными, сколь и свирепыми, как он. То была страшная минута для Мейбл. Индейцы в своем настоящем состоянии не боялись уже ружей, сколько бы их ни находилось в крепости, хотя они еще и сохраняли смутное воспоминание, что в ней были заключены живые существа. Это еще более раздражало и побуждало их приступить к задуманному предприятию. И вот они приблизились к стенам здания, завывая и прыгая, как демоны. Крепкие напитки только раздражили их телесные силы, немало не обременив их. Первое нападение было учинено на дверь, в которой они бросились все вместе, но крепкая бревенчатая дверь посмеивалась над их усилиями. 100 человек, соединив против нее все свои силы, не могли бы повредить ей. Этого, однако, не знала Мейбл. Сердце ее сильно колотилось в груди, и она вздрагивала в испуге при каждом тяжелом ударе. Наконец, когда она увидела, что дверь противилась их усилиям, как будто была из камня, не дрожа, не поддаваясь и обнаруживая свое существование чуть слышным скрипом своих тяжелых петель, тогда ободрилась и, как только умолк звук последнего удара, взглянула в бойницу, чтобы узнать про опасность во всем ее объеме. Тишина, которую трудно было объяснить, удивила ее. Тем, кто чувствует приближение неминуемой опасности, всего мучительнее быть не в состоянии определить степень ее близости. Мейбл увидела, что двое или трое иракезов, разворошив золу, нашли несколько угольков и старались раздуть огонь. Общая жажда разрушения и сила привычки сделали их способными действовать единодушно и ловко. Белый успел бы уже несколько раз отказаться от попытки развести огонь из углей, которые светились в пепле, подобно искоркам. Но эти дети леса знали много средств, постичь которые нам было не дано. С помощью нескольких сухих листьев, которые только одни они и знали, где отыскать, вспыхнуло, наконец, пламя. Горсть сухих сучьев довершила их усилия. Когда Мейбл взглянула в бойницу, то увидела, что индейцы сложили костер у двери и зажгли его. Огонь запрыгал по ветвям, и скоро занялся костер, пылая и треща. Тут индейцы испустили вопль торжества и возвратились к своим товарищам, уверенные, что дело разрушения уже началось. Мейбл все еще смотрела вниз, едва ли даже будучи в силах двинуться с места. Огонь, грозивший ей страшной опасностью, как бы приколдовал ее взоры к себе. Пламя поднималось все выше и выше, засверкало, наконец, перед самыми ее глазами. В ту минуту, как она укрылась в противоположный угол комнаты, пламя ворвалось в бойницу, которую она не заложила, осветило всю комнату, и в ней Мейбл, исполнившуюся отчаяние. Наша героиня не могла не подумать, что пришел последний час ее, потому что дверь, представлявшая единственную возможность выйти, с адской хитростью была заграждена пламеневшим костром. Она начала молиться в последний раз, как она думала. Глаза ее закрылись, и минуты на две душа ее совершенно сосредоточилась в себе, но чувство жизни было слишком сильно и не могло долго оставлять ее в забытии. Невольно открылись глаза, и она увидела, что пламя не врывалось более в комнату, хотя дерево около маленького отверстия бойницы занялось, и огонь тихо распространялся, раздуваемый слегка ветерком извне. Бочка с водой стояла в углу, и Мэйбл, повинуясь более инстинкту, чем отчетливому сознанию, схватила большую кружку, наполнила ее и, поливая дрожащей рукой на огонь, успела затушить его в этом месте. Дым еще некоторое время мешал ей смотреть вниз, но когда, наконец, удалось ей взглянуть, то сердце ее забилось от радости и надежды. Она увидела, что костер был разбросан, а дверь, по которой стекала вода, только дымилась, но уже не горела. «Кто там?» — сказала Мэйбл, приложив губы к отверстию. «Кого провидение послало мне на помощь?» Легкий шаг послышался внизу, и раздались тихие удары в дверь. «Кто стучится? Не вы ли это, мой добрый милый дядюшка?» «Соленой воды нет. В Святом Лаврентии пресная вода», — был ответ. «Отвори скорее, мне нужно войти». Никогда шаг Мэйбл не был так легок, никогда движения ее не были так быстры и живы, как в то время, когда она сбегала с лестницы и отодвигала запор. В эту минуту она думала только, чтобы убежать, и отворила дверь быстро, без малейшей осторожности. Первым движением ее было броситься под открытое небо, в слепой надежде оставить крепость. Но июньская роса остановила ее, войдя, спокойно заперла дверь снова, прежде чем заметила движение Мэйбл, с живостью желавшей обнять ее. «Ты жмешь очень крепко», — отвечала тускарорская женщина. «Бледнолицая все плачет или все смеется? Дай росе запереть дверь». «О, благодарю тебя, роса!» — вскричала наша героиня с жаром. «Ты послана провидением быть моим ангелом-хранителем!» Мэйбл успокоилась, и через две минуты они уже были в верхней комнате, сидя друг возле друга, взявшись за руки. Всякое чувство недоверчивости или ревности между ними было изгнано. Одна сознавала, чем была обязана, другая — чем обязала. «Теперь скажи мне, роса», — начала Мэйбл, горячо и крепко обнявшись со своей подругой, — «не видела ли ты моего бедного дядюшку и не слышала ли чего-нибудь о нем?» «Не знаю. Никто не видел, никто не слышал, никто не знает. Может, соленая вода побежал в реку? Не то где же он? Квартирмейстер тоже. Я смотрела, смотрела, но не видела их ни того, ни другого, нигде». «Слава богу, они как-нибудь ускользнули, хотя мы не можем придумать как. Кажется, я видела здесь француза на острове, роса». «Да, французский капитан пришел и опять ушел. Много индейцев на острове». «О, роса! Нет ли какого-нибудь средства предупредить моего отца и не дать ему попасться в руки врагов?» «Не знаю отца. Не люблю отца. Роса помогает своему племени, помогает Ароухеду. Муж любит волосы. Не знаю. Думаю, воины ждут его в засаде, и ингизы потеряют волосы». «Наверное, роса, сделав столько для дочери, ты не откажешься помочь отцу? Роса, я не узнаю тебя. Я не могу, я не хочу верить, что ты желаешь видеть умерщвление наших солдат». Роса спокойно обратила свои черные глаза на Мэйбл, и на минуту взор ее выразил суровость, но скоро сменился взором грустного сострадания. «Лилия, ингизская девушка», — сказала она вопросительно. «Да? И как ингийская девушка я хотела бы спасти моих соотечественников». «Очень хорошо, если можешь. Роса не ингийская девушка. Роса тускарорская женщина. У нее тускарорский муж, тускарорское сердце, Тускарорское чувство — все тускарорское. Лилия не захочет побежать сказать французу, что отец ее пришел за победой.
«Может быть, нет», — возразила Мейбл, сжав рукой голову, которая, как она чувствовала, мутилась. «Может быть, нет. Ты служила мне, помогала мне, спасла меня, роса. Для чего ты сделала это, если ты чувствуешь только как тускарор?»
«Чувствую не только как тускарор. Чувствую как скво. Чувствую как женщина. Люблю красавицу Лилию и жму ее груди».